Ну что? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поднять тему внутренней структуры таких предметов, составляющих жизнь человеческую, как предметы, считающимися абсолютными абстракциями, а именно мысли человеческие и чувства. Современный научный взгляд, построенный по чистейшим видимостям и мало отличающийся по сути от простого обывательского, полагает, что мысли и чувства есть некая информационная составляющая, то есть следствие формы, структуры, предметного состава и организации материальных веществ, составляющих человеческое тело, в частности, скажем, структуры мозга, которая, в свою очередь, есть лишь малой составляющей частью так называемой материальной вселенной. То есть смысл заключается в том, что мир воспринимается современными людьми по видимостям. То есть кажется, что вот существует большая материальная вселенная, вечная. Ну, некоторые называют там мать природа, некоторые там еще как-нибудь. И человек является порождением простых физических процессов, протекающих в этом вселенной, постепенно усложняющихся, в результате принимающих форму, скажем так, биологических структур, форм. И вот в этих структурах происходят некие, скажем, там, химико-физические процессы, и вследствие этих процессов возникает некая такая информационная среда, которая сама по себе есть чистейшей воды фикция, несуществующая. В качестве примера сейчас часто приводят компьютеры, что вот, мол, дескать, компьютеры, там, виртуальная реальность и так далее. Но те, которые приводят эти примеры, они забывают элементарную вещь, что в компьютере на самом деле никакой среды нет. В компьютер механически, скажем так, по определенным законам перещелкивает токи внутри себя. Вся же среда, все многообразие, которое человек видит в компьютере, находится не в компьютере. Оно находится в человеческой голове. То есть это опять же информационная среда не компьютера, а человека. Но когда простой человек или даже ученый думает на эту тему, то для него мысли и чувства – это все-таки некая абстракция. Исчезает человек, исчезают мысли и чувства. Пока идут химические и физические процессы, происходят мысли и чувства. То есть, с точки зрения современного человека, это не материальная вещь, а, скажем так, вторичное производное от материальной. То есть ничто, по сути. На самом же деле все обстоит с точностью наоборот. Согласно небесному учению, вся материальная вселенная является лишь следствием, оболочкой в последней, раздельной степени вселенной существования гораздо более внутренних и оживотворенных форм, о которых учение говорит, что они более реальны, чем предметы материальные. Согласно учению, в основании Вселенной лежит абсолютное божественное человеческое начало Господа. Причем это начало не есть нечто материальное, то есть не есть субъектом ни пространства, ни времени, а есть лишь нечто совершенно абсолютно духовное. Но духовное не в смысле некой летучей фикции, как большинство себе представляет, что-то вроде дуновения, а нечто субстанциональное. то есть абсолютное субстанциональное начало. Более того, Господь в своих основах – это абсолютное существование. Что значит абсолютное существование? Это существование, которое существует независимо ни от чего остального. Оно просто существует и все. То, чем наделяют атеисты природу, когда говорят, что это некое абсолютное бытие. Но в их представлении это абсолютное бытие – это нечто совершенно мертвое и инертное. Причем находящееся именно в рамках пространства и времени. Но, по сути, пространство и время есть лишь порождениями этой абсолютной сущности. Ее абсолютность заключается в том, что она абсолютнее всего существующего, что может себе только человек представить. И в то же время она в себе абсолютно жизненна. То есть в ней заключено то, что мы имеем в виду, когда говорим «жизнь». То есть она начало всему, из нее все исходит, и в нем все кончается. Постижение человеческое не в состоянии охватить абсолютность этого начала. А понятия человеческого разума, такие как вечность и бесконечность, которыми человек пытается описать это начало, когда он о нем размышляет, они есть лишь попыткой осмыслить абсолютность этого божественного начала в представлениях пространства и времени, что невозможно в принципе. Именно потому, что и пространство, и время являются лишь порождениями этого абсолютного начала, которое пребывает во всяком пространстве и во всяком времени, но отделенно и от этого времени, и от этого пространства. И когда человек пытается его осмыслить, он пытается его осмыслить по своим представлениям. Когда он говорит абсолютно, он пытается представить, ну что такое абсолютное, например, то есть оно бесконечно. Вот его представление, все предметы конечны. Абсолютно оно больше всех остальных предметов и не имеет конца. Оно же и вечно. То есть оно никогда не начиналось, и оно никогда не закончится. И когда говорят о Боге, обычно вот описывают его вот в этих терминах. Бесконечность, вечность. Но по сути это как бы иллюзии человеческого сознания. Потому что вечность и бесконечность – это атрибуты времени и пространства. К Богу же абсолютному от вечности, из которого времена и пространство происходят, нельзя приписать этих атрибутов. Хотя атрибуты вечности и бесконечности и соответствуют определенным бесконечностям в Господе, но они их не описывают адекватно. Поэтому всегда нужно помнить, когда мы говорим там вечный Бог, бесконечный Бог, Бог от вечности, что мы общаемся видимостями, а не абсолютно точными определениями. И что всю абсолютность Творца мы, разум человеческий, постигнуть не в состоянии. Он в состоянии постигнуть лишь следствие его существования, но не само существование по себе. И вот в этом заключается определенное смирение человеческого разума, когда он не пытается постигнуть то, что для него непостижимо изначально. Если же он пытается постигнуть и более того думает, что постигает, он безумствует. Согласно учению, человеческое рациональное начало может получить определенное, правильное расположение сознания об этом начале, если будет мыслить его вне категории пространства и времени, а в категориях исключительно субстанциональных духовных состояний. Но чтобы понять здесь, что небесное учение имеет в виду, нам нужно прежде всего получить представление о том, что именно там говорится, когда рассуждается о духовных состояниях вообще и духовных состояниях человеческого сознания в частности. Согласно учению, все во Вселенной вообще и все во внутренних началах человеческих в частности сформировано посредством и из различных вариаций субстанциональных форм божественной любви и божественной премудрости, которая в себе есть духовными или же субстанциональными состояниями. Это как бы общее место в учении. Мы постоянно встречаем в книгах учения эти утверждения, что вся Вселенная сотворена из божественной любви и божественной мудрости. Для обычного человеческого постижения, которое мыслит понятиями, составлено из, исключительно представлениями о различного рода твердых и материальных предметах, и материальных частицах, подобного рода утверждение выглядит более чем странным. Хотя современная физика сейчас и рассуждает много об энергетических составляющих и так далее, о том, что в основе всего лежит энергия, но и в этом проглядывает свойство, которое приписывается энергии, это все-таки свойство более материальное. Потому что современный человек ничего не мыслит без чего-то твердого, материального, лежащего в фундаменте Вселенной. Скажем, или он ударяется в другую крайность. Например, когда люди изучают современную физику, вот так называемую, скажем так, квантовую механику, они начинают принимать абстракции, на которых построено допущение этой теории, за реальность. То есть они начинают приписывать абстракциям материальные свойства. В результате появляются какие-то спектры, как реально существующие предметы и так далее. Но именно вот в этом моменте, к которому подошла физика, когда она увидела, что все тела состоят из энергии. А что значит из энергии? Энергия – это, скажем так, процессы в чем-то. Энергия не есть сама по себе чем-то таким, что можно… Это передача процессов, передача влияния. Но, скажем, в таком обычном физическом мире энергия, вот когда, допустим, человек с энергией толкает шар, и шар начинает катиться, то тут как бы есть энергия, есть способ взаимодействия между материальными предметами в классической физике. Но если представить, что все тела состоят из одной энергии, то возникает вопрос, а, собственно говоря, что же мы имеем способ воздействия без предметов, которые воздействуют. И поэтому современная физика вот в рамках ее теоретических приобретений, она приводит человека к состоянию полного ступора, потому что там концы не сходятся с концами. Ум начинает заходить за разум. Большинство физиков как бы не очень по этому поводу беспокоятся, потому что они никогда не вдумываются во всю, скажем так, связанность явлений. Большинство физиков, они очень узко сосредоточены на какой-то очень узкой проблеме. И вот они мыслят только в ее рамках. Люди же, которые начинают задумываться о всем комплексе явлений, пытаясь связать воедино нисходящиеся концы, у них начинает заходить ум за разум. Появляются очень странные теории, которые совершенно безумно выглядят с точки зрения любого, скажем так, формальной логики. Но по сути, вне небесного учения веры, вне книг этого учения, нет никакого решения всей сложности задач современного человеческого мира созерцания. Все эти бесчисленные факты, которые накоплены наукой, они могут найти только свое место, если осмысливаются в рамках небесного учения, но отнюдь не в рамках самих себя. Для обычного человека, который пытается постичь смысл этого утверждения, что Вселенная, вот когда он впервые приступает к небесному учению и читает, что вся Вселенная построена из божественной любви и божественной мудрости, для него структура подобной формации выглядит чем-то наподобие строительного материала воздушных замков. То есть чем-то, что в сущности своей является чистейшей воды субъективной фикцией. То есть это нечто построенное из представлений, свойственных субъекту, не имеющих самостоятельного существования, а являющихся порождением химических и электрических процессов у него в мозгу. Поэтому, если человек не знакомый с определениями небесного учения веры, вчитывается вот в эти определения, что все построено из божественной любви, божественной мудрости, он или отвергает это, или, если он подлинно верующий, он говорит, что я этого не понимаю и поэтому отлагаю на дальнейшее. Может быть, Господь меня просветит. А тем не менее, в самом учении можно найти достаточно четкое, скажем так, определение, подводящее к нас к пониманию вот этого вот утверждения. Ибо, согласно учению, любовь и мудрость являются формами вполне реально существующими вне зависимости от сознания воспринимающего их человека. Согласно учению, идея, которую простой народ имеет о любви и мудрости, есть идея о чем-то летучем и текущем в тонком воздухе или эфире, или как бы испарениями от чего-то такого. И едва кто-либо думает, что они подлинно и действительно субстанция и форма. Любовь и мудрость – суть подлинные и действительные субстанции и форма, составляющие самый субъект. Человек имеет 5 внешних чувств, которые называются осязание, вкус, обоняние, слух и зрение. Субъект осязания есть кожа, облекающая человека. Сама субстанция и формы кожи производит то, что она чувствует все прилагаемое к ней. Чувство осязания находится не в том, что прилагается к коже, но в самой субстанции и форме кожи, которая суть субъект. Чувство это есть только расположение или же возбуждение кожи, производимое в ней прикасающимися предметами. Тоже должно сказать и о вкусе. Чувство это есть только известное расположение или же возбуждение в субстанции и форме языка, а язык есть субъект его. Тогда и в обонянии. Известно, что запах располагает, возбуждает ноздри известным образом, и что он находится в ноздрях и составляет собой возбуждение в них от прикосновения к ним предметов душистых. Тоже и о слухе. И хотя кажется, будто слух находится в том месте, где начинается звук, но подлинно он находится в ухе и есть возбуждение субстанции и формы его. Отстояние же его от уха – только видимость. Тогда и в зрении, хотя также кажется, когда человек видит объекты в расстоянии, что зрение находится как будто бы при этих объектах, тогда как оно в глазу, который есть субъект, а также оно есть возбуждение глаза. В расстоянии же кажется оно только по суждению, выводимому о пространстве из посредствующих предметов, или по уменьшении и потемнению объекта, образ которого представляется внутренне в глазу, согласно углу падения. Из чего ясно, что не зрение исходит из глаза к объекту, но что образ объекта входит в глаз и возбуждает его субстанцию и форму. Ибо зрение в этом случае таково же, как и слух, который не сам исходит из уха, но для схватывания звука, из уха для схватывания звука, но звук входит в ухо и возбуждает оное. Из чего можно видеть, что возбуждение субстанции и формы, в котором и состоит чувство, не есть нечто отдельное от субъекта, не есть нечто отдельное, а производит только изменения в нем. Субъект же остается тогда и после таким же субъектом, как и был прежде. Из чего следует, что зрение, слух, обоняние, вкус и осязание не суть что-либо летучее, истекающее из их органов, но суть сами органы, взятые в их субстанции и форме, от возбуждения которых происходит чувство. Тоже должно сказать и в отношении любви и мудрости, с тем лишь различием, что субстанции и формы, составляющие любовь и мудрость, не представляются глазам как органы чувств внешних, вследствие ничего никто, однако же, не может отрицать, будто бы то, что называется мыслями, постижениями и расположениями, не составляя субстанции форм любви и мудрости. И никто не усомнится в том, что они отнюдь не испарение или истечение из ничего, или отвлечение от подлинной и действительной субстанции формы, составляющих собою субъекта. Так в мозгу есть бесчисленные субстанции и формы, в которых имеет седалище всякое внутреннее чувство, относящееся к разуму и воле. Что все расположения постижения и мысли там не просто вдохновение из разума и воли, но действительно и подлинно субъекты, которые ничего из себя не испускают, а только подлежат изменениям сообразно привлиянием, возбуждающим их или приводящим их в различные расположения. Это можно видеть по сказанному выше о чувствах внешних. Из этой цитаты видно, что именно наличие сенсорной чувствительности по отношению к любви и к мудрости, по аналогии с сенсорной чувствительностью к объектам материальным посредством пяти чувств телесных, и является неопровержимым доказательством того, что субстанции духовные существуют актуально, как минимум с той же достоверностью, с какой существуют объекты мира природного, которые мы воспринимаем пятью телесными органами чувств. А то, что мы их, тем не менее, не воспринимаем сенсорикой природной, хотя с не меньшей достоверностью воспринимаем той сенсорикой, которую можно назвать сенсорикой духовной, или же пресловутым шестым чувством, свидетельствует о том, что эти предметы, то есть предметы материальные и предметы духовные, или же субстанциональные, находятся в совершенно различной, раздельной степени существования по отношению друг к другу. То есть первым доказательством здесь служит то, что мы вообще в состоянии что-то воспринимать. Для того, чтобы воспринимать предметы, скажем, мира природного, у нас существуют чувства. Но чувства – это формы и расположение субстанции, органических форм, составляющих наше тело природное. Если бы не существовало мира, скажем так, субстанционального духовного, мы бы его не воспринимали бы. То есть не было бы всего этого богатства чувств, связанных, скажем так, с наукой, с искусством, с воображением, с абстрактным мышлением. То есть то, что мы их воспринимаем с такой же достоверностью внутри себя, с какой мы воспринимаем предметы материальные, уже говорит о том, что они реально существуют. А вот то, что мы их не воспринимаем с помощью материальных чувств, а с помощью какого-то другого чувства, с помощью же этого другого чувства мы не воспринимаем материальные предметы, и это видно, вот если проанализировать себя, то тот уровень восприятия, которым мы мыслим абстракции, мы материальный мир не воспринимаем. И наоборот, то, чем мы воспринимаем материальный мир, мы этих абстракций не видим. Скажем так, предмет абстрактный нельзя пощупать руками. Но он с наглядностью, реальностью существует. А раз он воспринимается, значит существуют формы органические, которые его воспринимают в нас. Но совершенно очевидно, что это не формы органические нашего природного тела. Значит, у нас есть и формы органические того порядка, и формы органические другого порядка. Поэтому мы делаем заключение, что между миром, скажем, природным и материальным, и миром духовным существует некая раздельная степень. И они между собой совершенно не пересекаются. И более того, и субстанции нашей личности, расположение которых составляет нашу внешнюю чувствительность, или же сенсорное восприятие объектов, также должны существовать в различных степенях по отношению друг к другу, потому что подобное может восприниматься только подобным. Вот это блестящее подтверждение, что наша личность состоит из различных воспринимающих субстанций, что рассуждения о духе человеческом не являются фикцией. Мы имеем в себе то внутреннее свидетельство, что они реальны. И реальны не менее, как минимум, чем материальный мир. Об этой раздельности степеней и субстанции, составляющих наше восприятие, учение говорит следующее. Все, что только существует в мире, и чему может быть приписан тройственный размер, или что называется сложным, состоит из степеней высоты или раздельных. Именно в этих степенях от одного существует другое, и через это другое существует третье, называемое составным. И каждая степень в них разделена с другой степенью. Из вышеприведенных примеров о степенях раздельных, предметах материальных, можно также заключить и о предметах, не подлежащих нашему зрению. Ибо в этом отношении все они должны быть одинаковы со всем видимым. Таковы должны быть субстанции органические, составляющие собою восприемлище и обиталище мысли и расположений в мозгу. Степени эти однородны, то есть одинаковы по свойствам своим и по природе их. Те предметы, которые ни одного свойства и ни одной природы, разнородны между собой и не согласуются с однородными, и таким образом не могут составлять с ними степеней раздельных, а могут составлять их только с такими своими предметами, которые одинаковы с ними по свойству и по природе, то есть такими, которые с ними однородны. Эти степени в порядке своем соотносятся между собой так же, как цель, причина и действие. Ибо первое, которое есть меньшее, производит свою причину через среднее и свое действие через последнее. Если проанализировать вышесказанное, то можно сделать следующие выводы. Первое заключается в том, что наша личность состоит одновременно из субстанций, разделенных между собой различными степенями, то есть раздельными степенями. Но при этом восприятие их у нас не составляет нескольких различных уровней восприятия, но происходит в сопряженном режиме. То есть мы не живем, скажем, тут одной жизнью, а там другой жизнью, которые между собой ничем не связаны. Мы живем одной жизнью, которая состоит из различных восприятий. Восприятий природных, восприятий внутренних, духовных. И эти восприятия между собой всегда сопряжены и связаны определенным образом. Второй вывод заключается в том, что человеческая сенсорика одновременно принадлежит двум мирам. Миру предметному или же природному, и миру субстанциональному или же духовному. Причем это восприятие настолько параллельно, что при достаточной ясности обоих может даже совмещаться как бы в единую реальность. Поэтому у человека есть три степени восприятия реальности. Первая степень, когда он полностью сосредоточен на материальных предметах. Тогда для него абстракции как бы и не существует в принципе, духовности и так далее. Вот когда мы в своей обыденной жизни полностью заняты каким-то материальным делом, для нас материальный мир это тогда как бы единое существующее. Второе восприятие, когда человек находится в духе. Слабые моменты, когда он размышляет об абстрактных вещах. Самый сильный, когда он в медитации отрешается полностью от тела. Вот чем занимаются всякого рода там йоги и так далее, то они тогда уходят в ту реальность, и это для них уже как бы не существует. Они тогда находятся в своем духовном теле, они тогда встречаются с духовными существами, они видят духовные миры. И тогда они, но для этого нужно полностью отрешиться от нашего мира материального. Тогда для них как бы материального в этот момент не существует. Но бывают и крайне редко состояния, когда человек одновременно видит то и другое. Например, когда человек встречается с умершими. Он одновременно в ясности видит, допустим, окружающие его предметы, и в то же время он видит человека умершего, который есть дух, который полностью субстанционален. И в его мышление это складывается. Ему кажется, что человек там пришел из того мира, и вот он тут сидит, он воспринимает его так же актуально. и подсознательно думает, что он столь же материален, этот призрак, как и предметы, которые он видит. То, что это не так, он замечает только тогда, когда призрак внезапно исчезает из материального мира, чего, естественно, ни один материальный предмет делать не может. В абсолюте своем это было в Сведенборге, когда он одновременно мог видеть не отдельные предметы, допустим, из мира духовного, в мире природного, а когда для него два мира совмещались и действовали одновременно. Вот там Сведенборг видел полную абсолютную связь между двумя мирами. Потому что на самом деле, опять же, это не два совершенно не связанных между собой мира, а два мира, связанных и однородных, связанных однородными связями по определенному закону. Третий вывод заключается в том, что личность человека одновременно является существом природным и существом духовным, и что посредством этого в нем объединяются мир природный и мир духовный, по определению находящиеся между собой в столь раздельной степени, что ни между ними вроде бы не может быть в принципе ничего общего. И четвертый заключается в том, что хотя эти степени и столь различны между собой, но тем не менее они между собой кое в чем подобны, ибо иначе между ними не могло бы существовать вообще никакой связи, и они не могли бы образовывать из себя единую человеческую реальность и через нее единую человеческую личность. И это подобие, эта связь, происходит по закону соответствий. Мы знаем из небесного учения, что все духовное и все природное соответствуют друг другу, и что в этом заключается их связь, и благодаря этому они могут существовать в единой сцепке. То есть природное существует как следствие существования духовного. Но как следствие не прямое, а именно как следствие по степени раздельной, через соответствие. И еще один вывод, следующий из вышесказанного, а именно, что духовная составляющая нашей личности или же сенсорные восприемники субстанциональных форм любви и мудрости или же воля и разум есть формами органическими, подобными органическим материальным субстанциям, из которых состоят органы восприятия предметов природных. Небесное учение говорит нам относительно этого предмета следующее. Так как воля и разум составляют собой восприемлище любви и мудрости, то оба они – суть формы органические, или же формы, организованные из чистейших субстанций. Ибо как восприемлище они необходимо должны быть такими формами. Нет нужды, что организация их незаметна для глаза. Она внутреннее, нежели его зрение, даже усиленное микроскопом. Каким же образом можно было бы сказать, что два восприемлища любви и мудрости, называемые волей и разумом, не суть формы органические? Каким образом могли бы любовь и мудрость, как составляющие жизнь от Господа, действовать не в субъекте или в чем-нибудь таком, что не существует субстанционально? Каким образом могла бы тогда пребывать в них мысль, и каким образом мог бы кто-нибудь говорить тогда из мысли, не пребывающей у него? Не составляет ли за собою мозг, в котором существует мысль, нечто полное, повсеместно организованное, так, что даже и невооруженный глаз может различить в нем органические формы, особенно в корковом веществе, как восприемлище воли и разума, их начало, где, видимо, они подобно маленьким железам. Здесь я хотел бы немного уточнить, что значат формы органические. Согласно определению, органический – это организованный, систематизированный, структурированный. По сути, органический – это состоящий из организованных структур в отношении человека, структур и форм жизненных и многоуровневых. То есть мы знаем, что такое органические, как бы научное. Вот мы берем организм и видим, что он состоит из органов, из клеток, там, кровяных телец, всяких жидкостей, субстанций, костей и так далее. Если мы внимательнее вдумаемся, что значит органические формы, это формы, организованные неким образом. В отношении человеческого тела формы организованы таким образом, что они живые. Вот это вот понятие, что такое жизнь, которое является тайной за семью печатями для современной науки. Любой человек очень легко отличает живого от неживого, от мертвого. Ему не надо для этого приборов, микроскопов и так далее. И в то же время на научном уровне очень сложно определить это различие. Всякого рода определения, которыми, скажем так, любят похваляться иногда всякие философские системы, они сугубо формальны. То, что мы на уровне чувств различаем, оно часто не поддается никакому однозначному определению и формальному фиксированию. В этом смысле человек совершеннее любого научного прибора. Совершеннее в принципе. Скажем, есть вещи, которые научные приборы делают лучше. Но в главных вещах они не могут сделать того, чего может сделать человеческий организм. С этим столкнулись, скажем так, когда начали разрабатывать компьютеры. Например, пытались смоделировать человеческое зрение. Тема казалась легкой. Вот что такое зрение? Увидел и все. Это, в частности, дали какому-то там аспиранту в качестве его летней практической работы. Но когда за это взялись всерьез, до сих пор на самом деле это не могут решить однозначно. То, что автоматы имитируют зрение, они имитируют это с очень, скажем так, несовершенно. Любой ребенок видит лучше, чем самое совершенное, и различает лучше, чем самый совершенный аппарат. А я уже не говорю о таких сложнейших чувствах, как оценка, моральная, философская и так далее, что вообще недоступно пока никаким компьютерам. И вот именно это подтверждает, что в человеке находятся некие сущности, которые совершеннее любых материальных предметов и произведений рук человеческих, намного превосходящие по совершенству. И человек, которого считают венцом творения, на самом деле лишь форма проявления чего-то неизмеримо более совершенного и высшего, чем он есть сам. Органические формы тела человеческого, материального, наука изучена достаточно хорошо. Но из вышесказанного следует, что у человека существуют также и органические формы субстанциональные или же духовные, которых формы органические, материальные, являются лишь подобием, составляющим, опорой и содержащим. То есть вот эти формы духовные, субстанциональные, они находятся в другой, раздельной степени, хотя они и связаны с формами органическими, природными. И что по аналогии можно заключить, что эти субстанциональные, органические формы, находящиеся в другой, раздельной степени человеческого существования, как минимум не менее разнообразны в своей структуре, чем формы органические материальные. То есть, если знаешь о законе соответствий, то можно сделать вывод, если следствие чего-то такое совершенное, то насколько совершеннее и превосходящее должна быть причина этого следствия. И по следствию мы догадываемся о существовании причины. Вот именно наличие таких совершенных органических форм материальных является непреложным доказательством необходимости существования форм органических субстанциональность, пребывающих в другой раздельной степени. Потому что, собственно говоря, та же наука и доказала, что любой предмет, не поддерживаемый влиянием извне, стремится к уменьшению организованности своей формы. Вот это знаменитый второй закон термодинамики, что энтропия во Вселенной всегда нарастает. То есть самоорганизация материи невозможна. Предметы материальные должны организовываться кем-то со стороны, Как один очень известный физик на эту тему высказывался, это было бы все равно, что чашка бы сама по себе вылепливалась из глины, а не разбивалась бы и распылялась в порошок. То есть, на самом деле, атеистические теории, вот эта теория, скажем так, эволюции и так далее, самостоятельные, самоподдерживающиеся, они противоречат элементарным законам физики, что бы кто там ни пытался доказывать. И наоборот, изучение органических форм человеческого тела, особенно при элементарных знаниях из Божественного Слова, является неоспоримейшим доказательством существования органических форм субстанциональных или духовных, и, соответственно, существования мира духовного, и, соответственно, бытия Божия. То есть доказательство бытия Божия любой человек может найти в самом в себе, в самих своих формах существования, особенно если он рассмотрит их в свете Божественного Слова Третьего Завета или же Небесного Учения Веры. Из этого следует, что вся духовная составляющая человека есть не нечто абстрактное и бестелесное, но наоборот – дух человеческий совокупностью есть совокупность органических форм, подобным таковым же в материальном теле, но не составных, а субстанциональных. Об этом мы уже говорили много. То есть формы природные, они составные. Они состоят из других форм, эти формы из других форм, и в результате там оказывается ничего. Когда мы доходим до самого низа, опускаемся, мы не находим субстанциональности. В дереве мы не находим древесности. Мы находим там что угодно. Химические элементы, атомы, электроны, но не некой древесности. Формы же органические, субстанциональные, они отличаются тем, что в них есть вот эта вот телесность, жизненность. Именно поэтому небесное учение говорит, что мир духовный более реален, чем мир материальный. Потому что там вроде бы объекты и составные, вот человеческое тело, оно органическое. Органическое, это значит, что состоит из органов, то есть составное. Но эти органы в себе несут субстанциональность. То есть, если мы будем копать дальше каждый орган, все глубже и глубже, мы будем находить в нем все больше его реальности, его вот этой вот органичности, я бы сказал так, кожности, глазности, там, печеночности. То есть мы будем там находить все более и более внутренне плотные, совершенно плотные, я имею в виду не по материальности, а по своей реальности существования формы. Небесное учение описывает эпизод, где Сведенборг в том мире доказывает эту истину новопришедшему туда духу, который до этого был убежден в абстрактности таких понятий, как дух и душа. Там сказано было: но мне было позволено спросить его в ответ, не знал ли он, живя в мире, что телесное зрение невозможно без органа зрения глаза? И как тогда может быть внутреннее зрение или же мышление? Разве не должно оно иметь определенную органическую субстанцию, из которой оно существует? Дух есть органическая субстанция, то есть логика. Если мы видим вещи внутренне духовные, значит, должны существовать органы, которые мы видим. А раз есть такие органы, то они должны быть органические, субстанциональные, из чего-то составленные. То есть такими же, в общем-то, телесными, как и наше тело природное. Итак, дух есть субстанция органическая. Соответственно, большая и лучшая часть нашего существования есть субстанциями органическими, принципиально более совершенными и оживотворяемыми, чем органические формы тела природного. Опять же говорю, что значит более органическими и оживотворяемыми? Все формы нашего тела природного, они составные и пустотные. Поэтому они все время стремятся к разрушению. То есть вот мы знаем, что все, что в мире создано, оно стремится развалиться. Деструктивные процессы нарастают. Почему? Потому что нет самоподдерживания. Вот как возьмем чашку. Вот ее один раз создали, и начиная с момента ее создания, она идет в разнос. Вот если дом построили, если им не заниматься, он начинает разваливаться. Тело человеческое, вот тут есть нечто самоподдерживающееся. До определенного момента оно даже самовосстанавливающееся. Вот как это доходит в ящерицах, например, у которых новый хвост восстанавливается. Есть регенерация органов до определенной степени. Клетки обновляются, старые умирают, новые приходят. Но и этот процесс имеет свой конец. Именно поэтому человек умирает. Почему? Потому что невзирая на то, что формы органические человеческого тела, не только человеческого, любого живого тела, наиболее совершенно сопряжены с формами органическими, духовными, и через это сопряжение происходит вот это вот их постоянное самовозобновление. Но все равно они не имеют в себе внутренней субстанциональности. А почему формы духовные в нашем понимании бессмертны? Потому что они состоят из того, что есть сама жизнь. То есть из божественной любви и из божественной мудрости. То есть органические формы воли человека и разумения заимствуют из божественности формы абсолютно субстанциональные. То есть божественная мудрость – это абсолютная субстанция, абсолютная форма божественной любви. А божественная любовь есть в себе абсолютная субстанция. То есть то, что заимствует, и то, что составлено путем заимствования из вот этих абсолютных субстанций, оно неразрушимо по определению, потому что оно восходит в своем внутреннем, так сказать, строении к абсолюту, который абсолютно жив и абсолютно существующий по определению. Свойства смерти, разрушения и так далее свойственны только предметам несовершенным, то есть которые не имеют в себе абсолютного бытия, абсолютной жизни. И в свете этого сказанного становится более понятным следующее место в учении, где говорится, что дух человеческий не может умереть, то видели софии или же древние мудрецы, ибо они говорили, как может душа или дух умереть, если он может быть разумен. Вот если взять эту фразу само по себе, совершенно непонятно, где они тут находили подтверждение бессмертия человека. Мало ли, что он разумен, разумен, умирает же. Так вот, в том-то, если посмотреть все предыдущее, только становится понятна вся мудрость этой фразы. Если разумение человеческое, и поскольку разум есть восприятие, и адаптация в органические формы разумения вечных субстанций божественной мудрости и в ней божественной любви, то таким образом и органические субстанции разумения также становятся через такое восприятие абсолютно существующими. Не сами по себе, а по сущности воспринимаемыми субстанции. То есть, если человек может быть разумным, то он может приобщаться к мудрости высшей. А раз он может приобщаться к мудрости высшей, значит, у него есть орган этого приобщения, который существует посредством адаптации в себя вот этих субстанций. А раз существует это нечто бесконечное, высшее над материальным, это значит, что он вечное в себе. И человек может к нему приобщаться, то поэтому он не может умереть. Ибо как он может умереть, если его внутренние духовные субстанциональные формы составляют вечные в себе и абсолютные субстанции. То есть в области нашего разума мы можем найти прямые доказательства нашего бессмертного существования, того, что человек живет вечно. То есть мы имеем в себе эти свидетельства. Человек имеет в себе эти свидетельства, вот как сказано в книге «О небесах», что когда ученые обращались к простецам, и те говорили, что мы будем жить вечно. И спрашивали, а как вы знаете? Они говорят, мы чувствуем. То есть, когда человек не обременен излишними, так сказать, усилиями постичь, то ему Господь дает наитие, по которому он знает. Есть люди, многие, которые имеют все внутренние свидетельства, вот как называется перцепция, они не сомневаются. Но те даже, которые сомневаются, если они на логическом, рациональном уровне исследуют предмет, вот продумаем все, о чем мы сегодня говорили, то они найдут доказательства и в рациональных формах своего сознания, что да, мы бессмертны, да, мы не можем умереть. Почему? Потому что в нас есть нечто, что есть сущностью, жизнью и существованием в себе, по отношению к чему слово смерть, разрушение просто неприменимы. Потому что они есть лишь принадлежностью мира природного и материального. Поэтому, чтобы жить вечно, жить не по пространственно-временному, но по духовному, человек, а разница заключается в том, что жить по пространственно-временному – это бесконечно продолжать свое существование как процесс в пространстве и времени. Жить же в вечности – это не процесс, это состояние, в котором пребывание. То есть это нечто, стоящее вне процессов как таковых, чего порождением есть только процессы на самом нижнем уровне, потому что абсолютное существование не может быть процессом по определению. Оно просто есть, как говорит Бог Моисею. Я тот, кто есть. Не тот, кто был, будет и был и будет, как это говорится, в видимостях пространства и времени, а тот, кто просто есть, вне пространства и вне времени, в котором нет изменений, каких-то процессов, вращений и так далее. Ибо все это есть принадлежностью мира несовершенного. И самого несовершенного, или же материального мира, мира вот этих вот составных форм. Так вот, для того, чтобы жить вечно, человек должен отбросить или же избавиться от органических форм мертвых в себе, или же форм природных. Или бы лишь после этого восприятие субстанции божественной любви и божественной премудрости становится для человека совершенным. То есть пока у нас есть два восприятия, мы уже говорили, восприятие органами природными и восприятие органами духовными, наше восприятие вот этими органами духовными, оно прерывисто. Вот мы то воспринимаем эти высшие материи, то не воспринимаем, то опять воспринимаем. И мы получаемся как бы такими в полосочку. И это наше несовершенство. Поэтому мы не чувствуем ни вечной жизни, ни вечного блаженства. И только когда мы отбрасываем от себя субстанции природные, вместе с органами, воспринимающими вот этот мир несовершенный, в котором мы сформировались, то наше восприятие божественной любви и божественной премудрости становится совершенным. И в вечность оно становится все более и более совершенным. То есть мы совершенствуемся в вечности. И мы все ближе и ближе поднимаемся к Богу. И, соответственно, становимся все более внутренне живыми и все более внутренне абсолютно существующими. И наоборот, если человек в жизни, в мире жил только субстанцией, только чувствами природными и практически не пользовался вот этим воспринималищем духовным, то после смерти вот это воспринималище духовное служит той точкой, которая продляет существование вечности. Но существование какое? Составленное посредством чувств чисто природных. И тогда человек не может совершенствоваться в вечности. А наоборот, он всю вечность пребывает в состоянии постоянной духовной смерти. То есть, что такое духовная смерть? Это бедственное состояние извращенного, искаженного восприятия, божественного наития вот в эти духовные органические субстанции. То есть для того, чтобы воспринимать правильно божественное наитие, духовные органические субстанции должны быть построены правильно. Это вот как в человеческом теле. Если в нем все субстанции, вот эти органические формы здоровые, то он воспринимает жизнь своего духа нормально, то есть его тело развивается, цветет, здоровое, бодрое действует. Если же в нем пошли раковые процессы, начало все гнить, печень, там, желудок и так далее, то чем больше вот эта вот энергия, тем активнее развивается болезнь. Вот раковая клетка, вот она если вдохнула воздуха, чем человек активнее, тем она в нем активнее развивается. Чем больше жизненных сил, тем она его стремительнее убивает. Вот так вот смысл духовной смерти человеческой, что в нем правильное божественное наитие вот этой реальности, божественной любви и божественной премудрости воспринимается не в жизнь, то есть не в правильные органические формы, а в смерть. То есть формы, причиняющие только ужас, бедствие и страдания. Так вот, чтобы войти в вечную жизнь, человек должен формы природные вместе со всех их восприятиями от себя отбросить. Как говорит об этом небесное учение веры, дабы всякий человек жил вечно, от него отнимается то, что есть смертного в нем. Смертное в нем – материальное тело, которое отрешается смертью. Таким родом обнажается бессмертное, которое есть его духовным началом. И он становится духом в форме человеческой. Его духовное начало есть этим духом. Что дух человеческий не может умереть, то видели софии или древние мудрецы, ибо они говорили, как может душа или дух умереть, если он может быть разумен. Немногие теперь ведают внутреннюю идею этих философов о данном пункте. Эта идея, не спадавшая в их общее сознание от неба, была в том, что Бог есть самой мудростью, которой приобщается человек, и что Бог бессмертен и вечен. Аминь.